Глава шестая. Зиверт Тибуртиус был низкорослый, узкоплечий и большеголовый мужчина с жидкими, но очень длинными белокурыми бакенбардами, которые он иногда, удобства ради, закидывал за плечи. Его круглый череп сплошь покрывали мелкие тугие завитки, а большие оттопыренные уши, сильно загнутые внутрь, заострялись кверху, как у лисы. Нос на его лице оказался маленькой плоской пуговкой. Скулы сильно выдавались, а серые, обычно прищуренные и немного растерянные глаза обладали способностью вдруг шириться, делаться все больше, больше, выкатываться, чуть ли не выскакивать из глазниц. Таков был пастор Тибуртиус, родом из Риги. Он служил некоторое время в Средней Германии и теперь по пути на родину, где ему достался приход, заехал сюда. Снабженный рекомендациями одного из своих собратьев, который уже отведал на Менгштрассе голубиного супа и ветчины с луковым соусом, он нанес консульше визит, получил приглашение прожить в ее доме те несколько дней, которые должно было продлиться его пребывание в городе, и выдворился в просторной комнате для гостей, второй этаж по коридору. Но пробыл он дольше, чем рассчитывал. Прошла уже неделя, а пастор Тибуртиус, как оказалось, все еще не видел то одной, то другой достопримечательности, пляски мертвых и апостольских часов в Мариенкирхе, ратуши, дома корабельщиков, вращающего глазами солнце в соборе. Прошло, наконец, 10 дней. Он все заговаривал об отъезде. Но по первому же слову консульши, предлагавшей ему еще погостить, вновь откладывал его. Он выгодно отличался от пастора Ионатана и слезливого Тришки. Его немало не интересовали завитые кудряшки на лбу госпожи Антонии, и он не писал ей писем. Но зато тем внимательнее приглядывался к Кларе, младшей и более степенной дочери консульши. В ее присутствии, когда она говорила, двигалась, входила в комнату, его глаза начинали шириться, делались все больше и больше, выкатывались, чуть ли не выскакивали из глазниц. Он почти весь день проводил с нею то в духовных, то в светских беседах или читал ей вслух своим высоким срывающимся голосом с забавным отрывистым выговором, характерным для его балтийской родины. В первый же день он сказал консульше: «Не обессудьте меня, сударыня. Великим сокровищем благословил вас Господь в лице вашей дочери Клары. Что за прекрасное дитя!» «Вы правы», — отвечала консульша. Но он так часто твердил это, что она стала пытливее взглядываться в него своими светло-голубыми глазами и заставила несколько подробнее рассказать о его родителях, имущественном положении, видах на будущее. Выяснилось, что он единственный сын, происходит из купеческой семьи, что мать его скончалась, а отец живет в Риге на процент из капитала, который со временем перейдет к нему, пастору Тибуртиусу. Но уже и сейчас приход может вполне обеспечить его. Кларе Буденброк шел 19-й год, высокая и стройная, с темными, гладко расчесанными на прямой пробор волосами, со строгим и вместе с тем мечтательным взглядом карих глаз, с чуть горбатым носом и, пожалуй, слишком плотно сжатыми губами, она, несомненно, была красива, своеобразной, хотя и несколько холодной красотой. Из домашних Клара больше всего дружила со своей бедной и тоже набожной кузиной Клотильдой. Отец Клотильды недавно скончался, и теперь она носилась с мыслью устроиться самостоятельно, то есть с доставшимися ей по наследству грошами и несколькими предметами обстановки перебраться в какой-нибудь пансион. Впрочем, в Кларе не было ничего от унылого, голодного и терпеливого смирения Тильды. Напротив, в общении с домашними, даже с матерью, не говоря уж о прислуге, ей был присущ довольно властный тон, а ее голос — альт, способный разве что понижаться на решительных интонациях, но никогда не повышаться на вопросительных, звучал повелительно, временами даже резко, с оттенком жесткой нетерпимости и высокомерия, особенно в те дни, когда Клара страдала головными болями. До того, как семейство облеклось в траур по случаю смерти консула, Клара с холодным достоинством принимала участие в вечерах, дававшихся в доме ее родителей и в других видных семьях города. Наблюдая за ней, консульша ясно отдавала себе отчет, что, несмотря на солидное приданое, энергичный характер и домовитость, Клару нелегко будет выдать замуж. Рядом с этой серьезной, богобоязненной девушкой нельзя было себе представить ни одного из насмешливых, охочих до красного вина, развязно веселых коммерсантов их круга, а разве что лицо духовного звания. И так как мысль об этом служила некоторым утешением консульши, то нежные намеки пастора Тибуртиуса встретили с ее стороны сдержанное, но вполне доброжелательное отношение. И правда, все пошло как по писаному. В один из теплых и безоблачных июльских дней, особенно располагавших к прогулкам, консульша, Антония, Кристиан, Клара, Тильда, Эрика Грюнлих, мамзель Юнгман и, конечно, пастор Тибуртиус отправились далеко за городские ворота с намерением где-нибудь в сельской корчме, на вольном воздухе, сидя за деревянными некрашенными столиками, поесть земляники с топленым молоком или гречневой каши. Подкрепившись, они пошли к речке через обширный плодовый сад и огород, идя то в тени фруктовых деревьев, среди кустов крыжовника, смородины, то полями, засаженными картофелем и спаржей. Зиверт, Тибуртиус и Клара немного поотстали. Пастор на голову ниже ее, с бакенбардами, закинутыми за плечи, снял со своей большой головы черную соломенную шляпу, широко открыл глаза и то и дело, вытирая платком пот со лба, завел долгий вкрадчивый разговор, в разгаре которого они на мгновение замедлили шаг, и Клара серьезным, спокойным голосом произнесла «Да». По возвращении домой, когда за окном уже царила предвечерняя задумчивая тишь воскресного дня, и разомлевшая, утомленная консульша одна сидела в ландшафтной, пастор Тибуртиус подсел к ней и в сиянии закатного летнего солнца завел деликатную беседу, которую консульша прервала словами. «Я вас поняла, мой дорогой господин пастор. Ваше предложение отвечает желаниям моего материнского сердца. Смею вас уверить, что и вы со своей стороны сделали неплохой выбор. Кто бы мог подумать, что Господь Бог так благословит ваше появление и пребывание в нашем доме? Но сегодня я еще воздержусь от окончательного ответа. Мне следует прежде всего написать моему сыну, консулу, который, как вам известно, находится за границей. Завтра вы в добрый час отправляетесь в Ригу, чтобы приступить к исполнению своих обязанностей, а мы, вероятно, поедем на месяц к морю. В скором времени вы получите от меня известие, и дай Бог нам счастливой встречи».